перевод. Такие люди получают возможность попасть на планету Питрилока, расположенную на южном пути Солнца. Однако, спустя некоторое время, они снова возвращаются на эту планету, рождаются в своих прежних семьях и опять начинают заниматься все той же кармической деятельностью. В этих занятиях проходит вся их жизнь, с рождения до самой смерти. Комментарий Шрилы Прабхупады. В Бхагавад-гите 9.21 говорится, что такие люди попадают на высшие планеты, но как только срок, отпущенный им на кармическую деятельность, истекает, они снова возвращаются на Землю. Таким образом, они все время то поднимаются, то опускаются. Те, кто попадают на высшие планеты, возвращаясь назад, рождаются в этой же семье, в той же семье, к которой они так привязаны, и продолжают заниматься кармической деятельностью, пока не умрут. Многочисленные обряды и ритуалы сопровождают жизнь таких людей от самого их рождения до смерти. И, как правило, они очень дорожат этими обрядами и привязаны к ним. Текст 21 также прочитаем. Татастекшина сукрита пунар локам имам сати патанти виваша девай садьёви прамши тодая. Исчерпав запас своей благочестивой деятельности, они по воле провидения падают, возвращаясь на эту планету, подобно человеку, занимающему высокое положение, которое вдруг падает на самое дно жизни. Комментарий. Иногда бывает, что человек, занимающий высокий пост в правительстве, внезапно теряет свое положение, и никто не может помешать этому. Аналогичным образом, по истечении срока, отведенного им для удовольствий, глупцы, одержимые желанием попасть на высшие планеты, падают и возвращаются на Землю. Разница между возвышением преданного и возвышением обыкновенного человека, который занимается кармической деятельностью, заключается в том, что, попадая на духовные планеты, преданный больше не падает, тогда как обыкновенный человек обречен на падение, даже если он достиг высшей планеты, планетной системы Вселенной Брахмалоки. В Бхагавад-гите тоже сказано, что живым существам, достигшим высших планет, приходится возвращаться назад, Абрахма Бхувана Лока. Однако в той же Бхагавад-гите, 8 глава, 16 текст, Кришна заверяет своих преданных: «Маму пети ту каунтя пунар джанмана видьяте». «Тот, кто попадает в мою обитель, больше никогда не возвращается в обусловленное состояние материальной жизни». Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шилакая чакшура милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитаме на бутали своям рупа кадамахьям дадати сва падантикам ванча калпатрубьяшча крипа симилупья эвача патитанам паванипью вайшнавипью нам намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта кададхара шри васади гоура мактавринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna, 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 Vishnu Padaya Krishna. Еще раз текст. Дакшинена падхарьямна питрилокам враджантите праджаману праджаянте смашананта криякрита. Такие люди получают возможность попасть на планету Питрилока, расположенную на южном пути Солнца. Однако спустя некоторое время они снова возвращаются на эту планету, рождаются в своих прежних семьях и опять начинают заниматься все той же кармической деятельностью. В этих занятиях проходит вся их жизнь с рождения до самой смерти. Черпав запас своей благочестивой деятельности, они по воле провидения падают, возвращаясь на эту планету, подобно человеку, занимающему высокое положение, который вдруг падает на самое дно жизни. Итак, мы продолжаем читать главу «Путы кармической деятельности» с третьей песни Шримад-Бхагаватам. И здесь Капила Дева говорит, такие люди, о каких людях идет речь. Ну а помним, что в 18 стихе он называет этих людей трайваргика. Таких людей называют трайваргика, так как их интересы целиком сосредоточены на трех путях прогресса. Мы знаем, что веды поступательно дают человеку цели в жизни в соответствии с его опытом, пониманием, уровнем. Мы знаем, что их четыре этих цели. Дхарма, Артха, Кама, Мокша. Трайваргика. А вместе называются они все Чатурварга. Четыре цели. Или, скажем так, варга это буквально фрагмент какой-то. То есть у людей разные могут быть задачи. Вполне естественно, согласно уровню их развития. И жизнь можно разбить на четыре фрагмента, вот такие вот чатурваргика. Сначала люди изучают закон, дхарма обозначает закон. Человек не может жить в этом мире, не зная его законов. Поэтому людям преподают в школе всякие разные законы. Закон Ома или еще какой-нибудь закон. Закон Ома, интересный закон. Слово Ом туда не входит, закон Ома. По идее, мы тоже закон Ома проходим. Да? Кришна, главный, так сказать, я и слог Ом. Ну вот они дальше физического понятия Ома не проходят. Вот. А жизнь-то сложнее, чем просто физика. Поэтому для того, чтобы понять жизнь целиком, нужно и материальное измерение понять, и духовное измерение. Современная наука изучает физические законы. Духовная наука изучает духовные законы, законы другой, более высокой части реальности. И пока человек не знает законов, он не может эффективно действовать. Так сначала изучает закон дхарма. Когда он начинает действовать согласно законам, например, он начинает действовать, изучил законы, теперь он знает, как жить в этом мире. Теперь, действуя по закону, он начинает, скажем, поступать куда-нибудь по службу или еще что-нибудь. Изучив законы экономики, он начинает получать, допустим, деньги. Артха наступает, вторая часть, когда он получает деньги, получает всякие разные, получает высокий пост, стабильность такую материальную в жизни, это все относится к категории артха. Когда он получает это, кама, он может наслаждать свои чувства. Вот. Но, как правило, дальше этого люди не идут. То есть, если они изучают только материальные законы, если дхарма только материальная, то, соответственно, они получают чисто материальную артху, материальная кама, и ничего не происходит. После этого третьего процесса кама, они возвращаются опять к исполнению дхармы материальной. Они очень привязаны к этим ритуалам, дорожат этими ритуалами, продолжают исполнять их. То есть вроде бы дхарма. Вот. Но почему-то вследствие этой дхармы они достигают опять только материальной архи, камы, и идея о мокше у них не зарождается. То есть они опять после достижения камы, допустим, вот они попали на какие-то планеты, здесь описывалось, высшие планеты, сварга или что-то еще, Петрилока. Вот, то есть там, где есть кама, там, где есть возможность наслаждать чувства, получив свою каму, они не чувствуют, что ну вот хватит, нужно теперь наконец-то мокше заняться. То есть они опять возвращаются к материальной дхарме, и вот поэтому как бы малому кругу они вращаются. А Агастья Муни, пожалуйста, пойдите вашим туда. Здесь не надо сидеть. Да, что ваша фигура спящая меня не вдохновляет постоянно. То есть люди, которые не поднимаются до камы, вернее, до артхи, до мокши, простите, уже заговорился тут, то есть не поднимаются до мокши, до состояния освобождения, они вот в этих вот трех задачах живут, дхарма, артха и кама, материальная. И даже несмотря на то, что они вроде бы все поведически делают, идея мокши у них зарождается, и вот таких людей называют трайваргика. То есть вот три цели у них есть. И интересно, в Бхагавадгите Кришна говорит тоже во второй главе, стихи 42-43. Люди, обладающие скудными знаниями, прельщаются цветистыми словами вед, предполагающими совершать различные кармические действия для вознесения на божественные планеты, для высокого рождения, для завоевания могущества. Стремясь к чувственному удовольствию и богатой жизни, они говорят, что нет ничего превыше этого. То есть смотрите, как интересно. Они говорят, что превыше этого нет ничего. Буквально сказано «наньяд астинам вадина». «На» означает «нет», а «анья» – «другое», а «ась» – «астити». Ничего другого нет. Он говорит, ничего превыше нет. «Наньяд астити вадина». Камат мана сварга пара джанма карма палапра, да, вот их состояние. Они поглощены всеми этими вещами. Он объясняет, почему. Он говорит, стремясь к чувственным удовольствиям, богатой жизни, они говорят, что нет ничего превыше этого. То есть получается, что вот это вот чувственное наслаждение, удовольствие затмевает разум, и они не могут помыслить, что есть что-то выше этого. И Кришна их тут, конечно же, называет опять люди, обладающие скудными знаниями, скудные знания, авипашчитах, люди с бедным запасом знания. И причем они веда-вада-ратах, так называемые последователи вед. То есть можно быть последователем вед, смотрите, и при этом обладать скудным запасом знания. Обычно мы говорим ведическая культура, ведическое знание, вот, пожалуйста, вам книги, веды. Но тут мы сталкиваемся с тем, что человек может знать веды. Более того, он может им следовать даже. Веда, вада, рат, он следует этим ведам. И при этом он авипашчита, чита. Это обозначает ум, разум, его сознание, авипашчита. Так вот, его разум оказывается обеднен. То есть сами по себе веды не выводят живое существо к Кришне. Поэтому одно из имен Кришны – веда-атита, то есть недостижимый ведами, стоящий за пределами, атита, стоящий за пределами вед. То есть просто читая веды, к которым люди стремятся, дайте мне, пожалуйста, они говорят, я хочу первоисточники, дайте мне риг-веду, сама-веду. Пожалуйста, Кришна милостиво в Кали-югу их отобрал, сейчас их днем с огнем не найдешь. Эти, потому что они не нужны. Потому что он сам, веда-тита, можно купить какое-нибудь там академическое издание риг-веды. Я почитал, действительно, отсюда следует, что ведическая культура просто какое-то варварство. Это какая-то дичь вообще совершенно непонятная. Как можно, изучая эту риг-веду, особенно в современных изложениях, прийти к Кришне? Более трудного пути прийти к Кришне просто не существует, это просто невозможно. Читаешь и думаешь, что это за чушь какая-то вообще там написана, непонятная. Вот, потому что сами по себе вот эти вот веды, они могут привести к Кришне, если человек инициирован в традицию, если он умеет читать между строк. Вот, но человек не умеет читать, он даже и строки-то с трудом читает, не то что между строк. Вот, то есть Кришна, так сказать, скрыт во всех этих вещах, он не так, хотя он говорит в конце Бхагавадгиты, поскольку я верховный, величайший мир и веды прославляют меня, вот, но человек, который не знаком вообще с традицией, он думает, где там веды прославляют Кришну? Непонятно, где они его прославляют, где мир его прославляет. Потому что они считают, что мир это вот наша маленькая планетка. Вот они не знают, что мир это нечто большее. Они знают, что в мире существуют еще высшие планеты. И здесь, забаррикадировавшись в Кали-югу, несчастные какие-то 6 миллионов, люди думают, вот это и есть мир. Да? А когда Кришна говорит «лока», то есть он подразумевает Вселенную и все. Действительно, большая часть населения мира прославляет Кришну. А в Кали-югу это собрание этих заблудших идиотов, естественно, они не прославляют его. Вот и люди думают, прочитав Бхагавад-гиту, где-то вообще увидели, чтобы мир прославлял Кришну. Как будто мир ограничивается вот этой вот нашей маленькой планетой в Кали-югу. Вот, то есть мы так мыслим, как бы масштабами своего какого-то муравейника. Вот. Итак, даже можно обладать ведическим знанием, вот, и при этом быть авипашчита, человеком с бедным запасным знанием, и читая веды, и совершая дхарму, совершая ритуалы, при этом говорить, что нет ничего выше чувственного наслаждения. То есть вот это как раз и есть категория людей, которые называются трайваргика, то есть чьи жизненные цели не выходят за пределы материального мира. И так по этому материальному миру они вращаются то выше, то ниже. Прабхупада здесь говорит, что иногда бывает так, что человек занимает высокое положение, потом вдруг падает на самое дно жизни. Мы знаем такие случаи. Например, был такой великий полководец Наполеон Бонапарт, который практически всю Европу завоевал, да, даже до России дошел.
Вот. Дальше, видимо, у него кармы не хватило, и то его там пнули из России. Вот. Но смысл в том, что далеко зашел парень вот, по тем временам. И императором стал, смотрите, вообще. Причем выбился, так сказать, практически с самого дна жизни. Был никем, ничем, ни какой-то там в какой-то особенной семье родился, еще что-то. От солдата прошел путь фактически. И чем он закончил? Стал императором Франции, закончил свою жизнь на острове Святой Елены. Сама же Франция его изгнала, понимаете? То есть вот это пример того, как человек может подняться и даже ради интересов этой державы там что-то такое сделать, прославить ее, такая империя, все. А потом эта же империя, она его берет, так сказать, и посылает куда подальше, так сказать. И все, вот она, так сказать, раджа-йога взошла, а потом она закончилась, сколько там, лет 10-15 хватит отдыхать теперь на острове Святой Елены. Вот. То есть это примеры того, как человек может подняться, как человек может опуститься. У многих так бывает, тот же какой-нибудь этот Билл Гейтс, просто был какой-то рядовой инженеришка в этой компании Microsoft, даже не владелец вообще никто. Сейчас он самый богатый человек мира, но уже на исходе, все, так сказать, уже Microsoft, кто только не пинает, все их уже пинают, они уже все, так сказать, сдуваются полностью. Вот, у него период, так сказать, экзальтации у него заканчивается, он входит в период солнца. Солнце у него дебилитированное, убило, сейчас у него начнутся проблемы, так сказать. Он так-то парень слеповатый, там, в толстых очках, вот, а сейчас вообще, так сказать, еще хуже начнется. Вот, то есть все, мы видим, как люди взлетают и опускаются. То есть вот вы можете подняться до самого верха в этом материальном мире. Вы можете стать каким-нибудь там шейхом в Арабских Эмиратах, или Наполеоном, или Биллом Гейтсом, или кем-то там еще. Но мы совершенно не понимаем вот этого принципа, что, что движется время именно такими волнами. Волновое течение времени. И у волны есть вершина, и у волны есть дно. Вот. И люди не понимают, как движется время. Когда они находятся на гребне, волна, они думают, мы всегда будем на гребне. Вот. Но если мы просто понаблюдаем за тем, как течет время, мы видим, это вот кто-то поднялся на гребень, и потом этот гребень плавно перерастает в самое дно, в самую впадину. То есть этими стихами Капила Дева показывает тщетность материальных усилий, что даже человек, который достигает высоких результатов по материальным понятиям, он находится в этом положении на волне какого-то успеха очень короткое время. То есть этим он дает возможность понять, что не этим нужно заниматься, потому что, смотри, ты потратишь много времени, потратишь много сил, достигнешь какого-то успеха, но ты никак не можешь понять, что этот успех, это все в рамках вот этого потока времени, которое волнообразно движется. Человек то наверху, то внизу. Вот. И поэтому он говорит, буквально в следующем стихе, он скажет уже Капила Дева, говорит, вот почему, дорогая мать, я советую тебе принять покровительство Верховной Личности Бога, ибо лотосные стопы Господа являются святыней всех святых. И он говорит, что да, поклоняясь ему с любовью и преданностью, ты достигнешь уровня трансцендентного преданного служения. И Прабхупада в комментарии приводит тоже стих, который Кришна в Бхагавадгите дает. «Маму петя тукаунтия пунарджаму на видете». «Достигнув меня, живое существо больше не падает сюда». То есть вот противопоставляются два принципиально разных вида деятельности. Деятельность ради собственного какого-то процветания, наслаждения, трайваргика, три пути, три цели, за пределы материального мира человек не выходит, и не хватает ему вот этой вот четвертой цели, мокша. Причем мы знаем, что мокша бывает двух видов. Мокша имперсональная, если человек имперсоналист, и мокша персональная, личностная, если мы понимаем, что Верховный Господь – это личность. И более того, мы знаем, что есть бхакти, как высшая цель, потому что даже личностная мокша, мы выяснили на днях, вот, четыре вида, хотя они персональны, человек обладает формой, даже может выглядеть как Кришна, обладать его богатством и так далее. Даже эта персональная мокша, она еще не делает человека по-настоящему счастливым, потому что бхакти неактивна в полной мере. Вот поэтому, кроме даже этой личностной мокши, есть более высокая задача, пятая скрытая цель бхакти. Почему люди не принимают это? Он здесь объясняет малый запас знания. То есть даже человек, прочитав веды, но не будучи знаком с самой сокровенной целью вед, оказывается в этом колесе самсары, трайваргика, не более того. Вот, преданные Бога – это люди, которым очень повезло, потому что им открылось самое главное знание. Самое главное знание. Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам. Ту же Бхагавад-гиту тоже многие трактуют очень странным образом. Книга популярная, в Индии очень известная. Вот. Но подлинное понимание Бхагавад-гиты не у многих людей есть. Чего именно хочет Кришна от людей через Бхагавад-гиту? Он там много чего дает. Мы знаем, что Бхагавад-гита посвящена не только бхакти. Она посвящена и карме, первые шесть глав. Но Кришна говорит, что среди всех видов деятельности самое лучшее занятие йога, среди всех видов йоги самая лучшая бхактика, потому что связывает прямо со мной. Также гьяни посвящена Бхагавад-гита, последние шесть глав. Но вывод этой гьяны таков, что тот, кто обладает полным знанием, полной гьяны, предается мне. И центральная часть, скрытая часть Бхагавад-гиты, это бхакти. Мы знаем, что редко люди в середину книги попадают. Они начинают либо сначала читать, либо, если вы японец, то с конца, но редко кто с середины. Вот. Поэтому Кришна запрятал бхакти в середину, в самый центр. Вот. Это самое такое сокровенное для наиболее напористых, упорных, кто будет читать, независимо от того, либо сначала, либо с конца, но до середины он точно должен добраться. Вот. То есть самая суть, самое сокровенное знание там скрыто. А потом оно повторяется в самом конце еще раз, чтобы Арджуна не забыл. То есть он ему напоминает, когда Арджуна должен сделать выбор, что же в конце концов ему делать. Он говорит: я теперь, поскольку ты мой друг, я вновь еще раз даю тебе свое самое сокровенное знание, о котором уже шла речь в центре Бхагавад-гиты. Он говорит: думай обо мне, стань моим слугой, выражая почтение мне, и так полностью погруженный в меня, ты без сомнения придешь ко мне, я обещаю тебе это, ибо ты мой дорогой друг. То есть вот этот вот ба, пока человек не стал бхактой, преданным Господа, все его усилия обречены на разрушение. Даже они приносят какие-то плоды, какое-то время человек наслаждается этим, но все время он забывает о действии времени, что время все обращает в прах. И вот здесь четко говорится: исчерпав запасы благочестивой деятельности, кшина, кшина, сукрита. Когда он исчерпал кшина, это исчерпало сукрита, запас благочестивой деятельности, тогда пунар, вновь, опять он падает локом имам на эту планету, и все, и живет, так сказать, до крематория. Шмашина антакрия крита, он занимается кармической деятельностью до самого крематория. То есть имеется в виду, что в какой-то момент человек должен прекратить кармическую деятельность. С одной стороны, кармическая деятельность неизбежна, потому что она вроде как нас кормит. Мы должны плодами какими-то кормиться. Мы не можем жить без плодов. Поэтому деятельность ради плодов, она вроде бы неотделима от самой материальной жизни. Мы совершаем ее. Но здесь не должно быть вот этого шмашинанта крия крита, что человек не должен до самого крематория, то есть до самой смерти, заниматься кармической деятельностью. В какой-то момент его кармическая деятельность должна превратиться, его карма должна стать карма-йогой. Потом в ней все больше должен стать элемент гьяны, знания. В конце концов, его карма-йога превращается в бхакти-йогу. Таков процесс. То есть на начальном этапе кармическая деятельность понятна и допустима. Но когда человек остается карми до конца жизни, до самого крематория, понятно, что теперь после крематория, когда он получает новое тело, опять он продолжает заниматься кармической деятельностью. Вот поэтому у кармической деятельности есть свое назначение, всему, как говорится, свое время. Мы не ругаем детей за то, что они игрушками играют. Это их время, это как бы их сознание играют игрушками. Но если вы увидите 50-летнего старика, который там в паровозике какие-нибудь играет, или там какую-нибудь бабушку, которая с куклами нянчится, это будет очень странно. Вот. В детстве это нормально, но когда в старости человек продолжает заниматься тем же самым, это очень странно выглядит. Понимаете? Вот. Поэтому по мере того, как человек растет, и внешние, и внутренние, у него должны меняться задачи. И вот это то, как раз чего не происходит сейчас у людей. Какими они были в молодости, такими они остаются в старости. Внешне они изменяются, но внутренне практически нет. То есть люди продолжают заниматься этой же самой кармической деятельностью, вплоть до самого крематория. Понимаете? Вот, поэтому Капиладева говорит, этим не нужно заниматься, это глупость. То есть в какой-то момент человек должен переключиться на стезю бхакти, то есть деятельность должна вернуться к своей изначальной форме. Карма – это искаженная форма бхакти. Бхакти – это деятельность для служения Кришне, карма – это деятельность для служения себе. То есть поменялась цель. Когда цель жизни меняется, тогда тип деятельности меняется совершенно. И так живое существо может жить для Кришны, тогда деятельность называется бхакти. Когда живое существо живет для себя, та же деятельность называется карма. И так у людей малый запас знания. Малый запас знания, говорит, обладающий скудным знанием, они прельщаются всеми этими вещами. Значит, что отсюда вытекает? Значит, им это знание необходимо дать. И в этом смысле преданные личности, которые обладают таким ценным, удивительным знанием, Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам, более какие-то популярные книги, простые, в которых эти идеи изложены более кратко. И обладая этим знанием, мы должны этим знанием делиться. Кришна говорит о необходимости это знание распространять другим, Шримад-Бхагаватам, другие произведения. Вот. И сейчас такое время, допустим, марафон Шрилы Прабхупады, когда преданные должны постараться, насколько это возможно, насколько их позволяет им время и возможности, это знание давать другим в форме книг. Кто-то по-своему проповедует, кто как. Но книги Прабхупады – это то, что обладает особой шакти. Мы знаем, что в этих книгах находится сам Кришна, и эти книги составлены великой личностью, великим преданным. Через него Кришна выбрал его в качестве составителя, в качестве комментатора. Вот. И поскольку у людей скудный запас знания, на основе этого скудного запаса знания они ставят какие-то глупые цели себе. Но когда у людей появляется другое, более высокое знание, есть шанс, что они поставят себе более высокую цель. То есть в этом смысле мы можем помочь людям. Хотя иногда может показаться, что эти книги трудны для понимания. Это своего рода наука, конечно. В науке есть своя терминология. Если вам кто-нибудь даст учебник по математике, и вы в ней вообще, так сказать, мало что понимаете, какие-то слова, там, предлоги вы понимаете, и, по, на, в, других слов вы там не понимаете в этой математике. Ну, естественно, а те, кто знает математику, они говорят, вот это да, отличная теория, слушай, там, какие-то формулы. Вот. Понятно, что в науке есть терминология. Вот. Но к математике способности есть или их нет, потому что не все мы математики, но все мы души по сути своей. И может быть не все сразу понятно, тем не менее, если у человека есть какое-то маленькое благочестие, какая-то маленькая вера, какое-то маленькое желание, эту науку можно, так сказать, разгрызть вполне. Непонятно, какая-то книга трудная, можно взять какую-то книгу попроще. Вот, есть разные люди с разными возможностями. Но наша задача состоит в том, чтобы людям помочь, насколько это возможно. Кто не может распространять знания, книги, кто не может там особенно говорить и так далее, он может как-то финансово в этом вопросе поучаствовать, выкупить какие-то книги для каких-то проповеднических программ, или там, для каких-то бедных людей, или для чего-то еще, или может выкупить да подарить кому-нибудь сам. То есть так или иначе мы видим, что проблема, почему люди вращаются в этом круге трайваргика и не выходят на высшую цель невежества, Кришна четко объявляет это. Вот. У нас есть запасы этого знания, и все, что нам нужно, это небольшой волевой импульс для того, чтобы взять и этим знанием поделиться с другими. Не у всех есть тенденция заниматься этим постоянно. Мы говорили, то, что, так сказать, у людей есть свои вритти. Кому-то нравится ходить по людям, говорить все. Кто-то вообще, так сказать, ничего другого, кроме этого, не может делать. Для него единственное вообще оправдание его существования, то, что он будет давать людям вот это знание, эти книги. С материальной точки зрения человек может быть вообще непрактичный, вообще ничего не может делать, вообще ничего. Но есть такая особенность, что любит общаться, любит ходить, любит что-то такое говорить, там, предлагать. Вот. А у людей каких-то другие способности, свои у каждого вритти, свои наработки. Людей тянет на то или на другое, вот, но мы знаем, что процесс преданного служения называется не вритти. Когда мы слушаем не свои вритти, не свои вот эти вот материальные побуждения, а когда мы слушаем разум Кришны, когда мы слушаем разум духовного учителя. Мы знаем, что естественная тенденция для всех живых существ является наслаждать чувства здесь. Ману говорит, что естественно для обусловленной души есть мясо, пить вино, наслаждаться незаконным сексом, играть в азартные игры. Это естественно для обусловленной души. Но если мы будем следовать всем этим естественным вещам, всем этим вритти, поощрять их, то далеко мы не уйдем. Мы останемся опять же в рамках этого материального мира. Поэтому духовная жизнь – это не вритти, то есть не следовать вот этим своим тенденциям. Мы, конечно, обусловлены своей природой, и мы можем совершать деятельность согласно своей природе, но в какие-то моменты мы можем практиковаться в том, что мы совершаем деятельность, которая и не соответствует нашей природе. Вот это вряд ли она соответствует чьей-то природе, стоять на морозе и распространять людям книги. Но хотя бы какое-то время или как-то в той или иной форме, прямо или косвенно, мы можем посвятить себя этой деятельности, и это будет хорошим шагом на пути невритти, то есть не следование своей обусловленности, а следование высшей воли. Благодаря этому, давая милость другим живым существам, мы можем также заслужить милость Шилы Прабхупады, милость духовного учителя, милость Кришны в конце концов. Давая людям знания, мы углубляем свое знание. Иногда мы думаем, вот проповедники, откуда они вообще столько всего знают, да, вот начитались там откуда и то, все. Прям. Откуда проповедники получают какое-то знание? Они получают это знание от Кришны, потому что они выбрали свою стезю давать знания. И поскольку они дают знания, то Кришна им также дает знания. То есть это очень простая технология, на самом деле, нет ничего сложного. Какой процесс если мы выбираем этот процесс, пожалуйста, если я взялся за этот процесс распространения знания, можно не сомневаться в том, что Кришна завалит меня знанием. Не будет никакого отбоя от этого знания. Все новое и новое какое-то понимание будет приходить, которое углубляет наше понимание Кришны, углубляет нашу бхакти, углубляет нашу медитацию на нее. Вот поэтому мы знаем, что же ни у кого нет такой тенденции поститься. Крайне редко люди вообще сами начинают, как правило, по здоровью что-то еще. Вот. Но Кришна говорит, два раза в месяц будь любезен, Экадаш, день Господа Хари. Это неприятно для ума, для тела. Вот, я думаю, мой желудок, его вритти постоянно быть наполненным, его вритти постоянно что-нибудь есть вообще у языка. Я говорю, ну сегодня Экадаш, поэтому извини, не вритти, сегодня мы есть не будем, или будем есть мало, или не то, что тебе нравится. Вот, то есть вот так же, как два раза в месяц мы ставим как бы на стоп, так сказать, свой желудок, свой язык. Точно так же один месяц в году как бы такой вот марафон, когда все наши вритти, естественные склонности по боку, когда начинается не вритти, когда мы начинаем делать то, что может быть не совсем нам приятно, но нужно. Вот, потому что если преданные этого не сделают, откуда люди возьмут это знание? Самые большие ученые, пропадают, самые большие ослы, то есть люди смотрят на них в ожидании какого-то знания, но они им только, так сказать, оправдывают их грехи, мы говорили об этом в воскресенье, да? Наука и семь смертных грехов оправдали все смертные. Вот чем наука занимается. Вместо того, чтобы давать людям настоящее знание, она занимается оправданием смертных грехов. Поэтому эти, обладающие так называемым знанием люди, они не дадут людям высшей цели. Они сами относятся к этой категории трайваргика, они, так сказать, не выходят за пределы этого материального мира. Преданные – это единственные люди, которые обладают таким знанием, знанием, выводящим живое существо за пределы этого материального мира. Поэтому мы должны попытаться оправдать ожидания Кришны в том смысле, что Он ждет от нас участия в этом распространении духовного знания. Хари Кришна. Есть какие-то вопросы, дополнения? Пожалуйста. Все загрузились. А, нет, Сандарам не загрузился.
Я когда слышу фразу, то, что ведом, с помощью вед невозможно Кришну постичь, там три вида вед, три пути, которым люди следуют, основные харма, кама и бхакти скрыта. И мне непонятно, как Кришна среди людей вот это, в ведические времена распределял харму. Как это практически выглядело? То есть, ну, как выглядело в бхакти практически? Мы говорим, что постигали, а бхакти было закрыто, а как человек рождался в определенной семье, где следовали определенным традициям.
Мне не очень понятно, что непонятно. Как дхарма, артха и кама были представлены в обществе или что?
Да.
Ну как, дхарма это закон, переводится слово. То есть, мы говорили уже, чтобы жить, нужно знать, по каким законам жизнь развивается. Вот есть учителя, брахманы, родители, первые учителя для детей, потом брахманы в школе, объясняют им законы. Законы материальной жизни, законы духовной жизни, этикет. То есть люди усваивают правила, усваивают дхарму. Вот. То есть в ученичестве таком проходит. Они учатся ритуалы совершать. То есть ритуалы это как лабораторные опыты. То есть, например, нам говорят, что там сейчас какую-нибудь одну гадость с другой сольете, тут там что-нибудь пшикнет, там, или там взорвется, или дым пойдет какой-нибудь. То есть лабораторная работа, все в этом участвовали. Вот какие-то физические там опыты. Пожалуйста, эти ритуалы, которые изучали люди, это были коллабораторные опыты. То есть они проводили и получали какие-то определенные плоды. Изучали дхарму и видели, как эти законы действуют. Вот. Как правило, у детей, конечно, у школьников, у них там какие деньги, какая у них артха, пока они изучают просто все эти вещи. Потом, когда они становятся уже семейными людьми, на основе законов правильных, материальных, духовных, они начинают действовать, все, к ним начинает приходить какое-то, они участвуют в жизни общества, выполняя свою дхарму, свой долг, свой закон. Вот, общество их начинает вознаграждать, к ним приходит какая-то артха. Вот, в более широком смысле артха приходит в том, что они не просто в этом обществе наслаждаются, что они могут наслаждаться даже райскими богатствами, попасть на высшие планеты. И когда эта артха пришла, кама, все, то есть есть законы наслаждения, как можно жить, они описываются тоже. То есть вот так все и происходило. И в обществе люди следили за тем, чтобы кама или наслаждение, или артха, богатство, получалось через дхарму. То есть, например, видим, этот человек заработал деньги, никто к нему претензий не предъявляет. Да? То есть, вот ты следовал, чем там заработал, твои, можно сказать, трудовые доходы, все, никто тебя не... А если, предположим, вдруг ни с того ни с сего, откуда-то у тебя деньги взялись, ты вообще был никем, вдруг завтра у тебя там богатый дом уже и так далее, у людей возникает вопрос, где он взял деньги, на кого-то, может быть, убил, там, ограбил, украл эти деньги. То есть, непонятно, откуда они взялись, эти деньги. Ты к таким личностям, у которых непонятно, откуда деньги, все время какое-то подозрение, и общество выясняет, что такое, с чего это, откуда человек вдруг такие взял возможности. Вот. То есть ведическое общество было построено на этих принципах варна-ашрама, дхарма, мы знаем. Ключевое слово – это дхарма. Все варны, вот у них обязанности, у варны есть определенные, и у ашрамов определенные обязанности. Вот. И эти вот обязанности, буквально варна-ашрама, дхарма переводится как обязанности, вот этих вот каст и укладов. То есть вот на дхарме был сделан акцент. Вот, и когда и царь, ну, допустим, старший в обществе, он следит за тем, чтобы исполняли люди дхарму, обязанности свои. Вот, брахманы ему дают советы. То есть все как бы... Бхакти, как правило, это, конечно, в материалистическом обществе удел небольшого количества людей. То есть в какой-то степени бхакти присутствует во всем. Потому что мы знаем, что никакой ритуал невозможно совершить, не поклонившись сначала Верховному Господу в форме шилограмма или кого угодно. То есть элемент бхакти присутствует, элемент. Но он может быть не таким значительным. То есть люди могут поминать Бога, говорит, вот там Господь знает, Господь видит, что-то еще. То есть все, даже материалисты его поминают. Вот. Но это может быть как бы в небольшой степени, нет какого-то глубокого сознания. А бхакти обозначает глубокое осознание присутствия Бога, глубокое осознание, что Бог на первом месте и так далее. Вот таких людей может быть не так много, и они были как раз самыми, что ни на есть, святыми. Или что-то другое, я не очень как бы пойму, в чем суть.
Мы знаем, что три вида пуран существуют для людей в разных
пуранах. Да.
Как вот практически эти пураны распределяются? Или человек рождался, я вспоминаю, например, допустим, Цикура, который родился в семье там не Саиды, там они богини Чанди поклонялись, там страшное дело. Стал крестным. Как люди получали вот это знание в соответствии со своей гуной? Они рождались в определенных семьях, где эта традиция была такая, или же они сами искали это знание? Или же случайно это
искали? Нет, ну, мы знаем, что случайности нет. Может быть и то, и другое. Например, Кришна объясняет Бхагавад-гите, что те, кто рождаются в семьях преданных, это великие души, и он говорит, крайне редко кому достается такое рождение в этом мире. Вот. Если, предположим, человек родился не в семье преданных, но в семье, допустим, просто благочестивой, ведической, вот, то поскольку он совершает какие-то благочестивые ритуалы, у него растет сукрити, благочестие. И когда этот человек благочестивый соприкасается с бхактой, тогда ему легко стать бхактой. То есть одни рождаются в семьях бхакт, с самого начала у них есть возможность духовно развиваться. Другие не родились в семье бхакт, но по меньшей мере родились в благочестивой семье. То есть это, как говорится, ну, второй вариант, не самый лучший, но тоже хороший. Когда просто срабатывает благочестие, человек становится хорошим кандидатом в бхакти. И когда он встречает бхакту, опять не случайно, естественно, а по воле Кришны, Кришна сводит людей, вот, тогда у него хороший шанс, потому что благочестивый человек, у него хорошее сердце, и он, ему идея отдачи знакома. Благочестие обозначает, человек умеет отдавать, он какие-то ритуалы совершает, ему не жалко, то есть он не жаден. Вот, и поэтому, когда он от бхакты узнает, что надо отдать себя Богу, эта идея ему, в принципе, понятна, потому что у него уже опыт отдавания есть. Вот. Таким образом, бхакти распространяется. И, естественно, конечно, Кришна, который в форме параматмы находится в сердце каждого, он знает желания живого существа, он знает то, чем занимался в прошлой жизни, и он знает, куда и как нужно направить кого, кто родится в какой-то семье, кого он там на каком-то этапе жизни столкнет, с кем-то там встречу сделает, устроит. Вот. То есть, в конце концов, есть люди, они благочестивые, но они остаются просто благочестивыми, дальше этого не идет. А другие люди, может быть, даже и не сильно-то благочестивые, потом смотришь, раз-два, и преданным стал. Вот. Потому что есть некоторые такие вещи непостижимые, невидимые, которые имеют отношение к нашей прошлой жизни. Мы этого не знаем, но Кришна знает. И он изнутри ведет. Ишвара Сарва Бутанам, говорит, Верховный Господь направляет скитание живых существ. И вот это живое существо скиталось, жило непонятно как, вдруг раз преданных встретило и стал преданным. Другой человек вроде бы и благочестивый, и все нормально, такой порядочный, но не становится преданным, потому что нет такого опыта, нет бхакти сукрити у него, поэтому у него вера не зарождается. То есть этот процесс, он с одной стороны, как бы, вроде бы упорядочен в том смысле, что всегда были проповедники, все время которые говорили, что вот Верховный Господь выше всего. Вот, с другой стороны, это как бы такая внешняя структура, которая склоняет людей к бхакти, какая-то, какое-то образование, какая-то проповедь, какая-то там брахманическая такая вот система. Вот, с другой стороны, есть внутренний вот эти вот фактор, то есть наше прошлое, наше желание, параматма, которое определяет, будем мы поклоняться, не будем мы поклоняться, кому мы будем поклоняться. Кришна говорит в Арджуне в Бхагавад-гите, что я нахожусь в сердце каждого, и я, если человек имеет, хочет желание поклоняться кому-то, я укрепляю его веру в какое-то конкретное божество. Вот, то есть без параматмы мы не можем укрепиться в вере. Там в комментариях говорилось, что полубоги сами по себе, они не обладают шакти пробудить веру в человеке. Только Верховный Господь может пробудить веру в того же полубога. Чтобы верить кого-то полубога или кого-то, какое-то божество, Верховный Господь может это сделать. Вот. То есть здесь такие вот и некоторые и внешние, и внутренние факторы есть.
Еще осталось? Да. Мы видим, что внутреннее распространение духовное знание как-то является, как сказали только что, одним из самых лучших способов самому получить знание, не дать его кому-то другому. Вот мы видим, что многие люди привлекаются, и мы сейчас описали подробное включение, что необходим опыт, определенный уже в прошлом, как бы не создан в акции, чтобы принять.
Ну, вопрос в чем?
Насколько зависит от самого проповедника то, как примет человек это знание? То есть, может быть, какие-то люди правильно подают это знание, человек очень сильно привлекается, кто-то, может быть, неправильно, допустим, преподносит это знание, представляет это неправильно свет.
Зависимость некоторая есть. Не всегда, но некоторая есть. По меньшей мере, есть такое понятие, как ответственность проповедника. Проповедник не должен беспокоить умы людей. Мы знаем, что такое аскетизм речи. Аскетизм речи означает произносить слова правдивые, приятные, благотворные и так далее. Вот, поэтому мы должны говорить о правде с одной стороны, сатьям, с другой стороны должно быть приям, приятно, благотворно. Это ответственность проповедника. Хотя Прабхупада говорил, что мы должны распространять знания так или иначе, это не обозначает, что обман. Невозможно истину распространить обманом. Вот, можно, конечно, книгу кому-то обманом распространить, но то, что книга получил эту книгу, не значит, что он еще получил истину. Вот, конечно, с течением времени эта истина может проявиться, но если человек раскроет обман, то он будет огорчен всеми этими вещами. Прошли те времена, когда мы сражались только там за какие-то там очки и прочие, все эти спортивные тенденции в гуне страсти, они уже давно канули в лету. Вот. В конце концов, количество должно перерастать в качество. Вот. И сейчас нет необходимости повторять ошибки прошлого, любыми, в том числе какими-то не очень честными путями распространять это знание. Вот. Сам человек, который так делает, он долго не может распространять, потому что когда он кого-то обманывает или то, что неквалифицированно делает, в его собственном уме появляется беспокойство. И он так долго в таком режиме не может действовать. Для того, чтобы человек был вдохновлен этим и постоянно этим занимался, он может это делать правильно. Тогда он может делать долго и стабильно. Вот, поэтому ответственность проповедника, помните об этих вещах, что такое аскетизм речи, как он выглядит, как он говорит, как он подходит к людям. Если перед вами открывают дверь, не нужно туда вставлять ботинок свой, сказать, ну-ка подождите, сейчас я вам расскажу абсолютную истину. Вот. Все должно быть, когда Прабхупаду прошло такое преданное, говорит, преданный — это идеальный джентльмен. Понимаете, джентльмен, он так не будет ни с кем грубо вести или хитрить там, или еще что-нибудь там. Какие-то небылицы рассказывают, что это книги «Тысяча и одна ночь» там, или еще что-нибудь там. Что вы смеетесь? Еще не такое говорили. Там. Такие мантры у людей были распространены книги. Волосы дыбом у меня шевелились от этого всего. Вот. То есть в этом нет необходимости, как говорится, может быть, лучше, меньше, да лучше. Хотя лучше, конечно, лучше, больше, да лучше. Вот. Но если не получается лучше, больше, да лучше, тогда лучше, просто лучше, как есть. Ответственность проповедника. Проповедник не должен быть, как это, знаете, распространил и сразу, внимание на старт, включая третью скорость, чтобы этого человека больше никогда не увидеть, чтобы тот не понял, что я ему распространил. Наоборот, мы оставляем в этих книгах и адрес, и телефон, если интересно, пожалуйста, приходите. Все. Шримад Бхагаватам, Ки Джай, Шрила Прабхупада, Ки Джай.